Это очень хорошая возможность, братья и сестры, что мы собираемся вокруг Слова Господнего, что мы посвящаем этому время, что мы искренне интересуемся тем, что говорит Господь для каждого из нас, потому что в этом действительно наша жизнь. Вообще человек – это очень сложное явление. Человек настолько стремителен, настолько любознателен, что он движет собой или своей любознательностью, своим поиском, он движет цивилизацию, он движет развитие человечества. Таким образом, люди открывают новые миры, они открывают новые законы природы, они создают новые технологии. И все это только потому, что человеку что-то надо. Человек не удовлетворен своим положением, его не устраивает то, что было вчера, ему нужно вперед, ему нужно что-то, что будет завтра. И он хотел бы, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Я сегодня хотел бы вместе с вами коснуться третьего стиха в первой главе послания апостола Павла Колоссянам. Очень интересный стих, интересен тем, что он повторяется почти в каждом послании апостола Павла и повторяется почти слово в слово. Дело в том, что апостол Павел обращался к людям, и он не говорил слов напрасно. И каждое его слово имело смысл, каждое его слово несло в себе созидательную силу, авторитет, с которым он говорил. И сегодня мы будем иметь возможность коснуться двух принципов, которые стоят как бы двумя столпами или два фундаментальных камня для всех вот этих приветствий апостола Павла. Ну, до того, как мы это сделаем, я хотел бы начать с вопроса. Мы говорили уже о том, что мы все стремимся к чему-то. Я знаю, что вы к чему-то стремитесь. Независимо от того, какой у вас возраст, независимо от того, насколько вы образованы, независимо от того, какой у вас круг родства, есть ли у вас семья и дети, или вы одинокий человек, каждому из нас что-то нужно. Я хотел бы сегодня начать с этого вопроса. Что вам нужно? Если бы вы сейчас остановились, если бы сейчас представить себе, что время остановилось, если представить себе, что все то, что вокруг нас, вся суета, которая заполняет собой рутину каждого нашего дня, если бы все это каким-то образом можно было отставить в сторону, если бы вы могли для себя сегодня дать ответ, что вам нужно, что вы хотите? Дело в том, что у каждого из нас разные представления. Молодые люди видят и представляют это в одном направлении. Пожилым людям кажется, что нужно что-то другое, и край нужно, сейчас нужно, сегодня нужно. Я постоянно общаюсь с людьми, и я встречаюсь с самыми различными, иногда противоположными точками зрения. Один человек подходит и говорит, нам нужно вот это. Только для того, чтобы через 5 шагов ко мне подошел второй человек и сказал, нам нужно вот это, абсолютно противоположное. Когда мы говорим о всем том, что нам нужно, мы достаточно часто или зачастую не представляем себе сути этого. Дело в том, что каждый из нас, каким-то образом общаясь с людьми, выражает свои ценности. У русских интересный обычай, которого нет в англоязычном мире. Когда мы встречаемся, мы говорим «здравствуйте». То есть мы желаем здоровья. Это действительно хорошее дело, очень хорошее желание. Когда мы здороваемся с человеком, мы говорим «здравствуйте», мы говорим ему пожелание хорошего здоровья этому человеку. Люди, кроме здоровья, желают счастья. Вспомните, когда последний раз вы подписывали открытку кому-то на день рождения, что вы желали? Может быть, успеха в работе, в карьере, в личной, в семейной жизни – может быть, еще каких-нибудь успехов. Вот это то, что мы представляем, как мы представляем себе то, что нам нужно. Я хотел бы посмотреть еще на этот вопрос несколько с другой стороны. Что мы желаем себе? Чего бы вы себе пожелали? Я встречал как-то, люди подписывают открытки, «Желаю тебе всего, чего ты себе желаешь». И действительно, каждый из нас чего-то себе желает. Он как-то представляет себе свою жизнь, свой завтрашний день. Иначе он не был бы человеком. Это нормально для человека. Мы как-то видим свое будущее. Я не знаю, может быть, вы сидите здесь и желаете как бы решить свои материальные проблемы. Может быть, вы думаете о том, как бы найти хорошую работу, и вам кажется, что сегодня вот на этом все зациклено, что это является ключевым моментом во всей вашей жизни, и отсюда все ваши неудачи или возможные удачи вы видите в этом. Другие представляют себе удачу или жизнь, или счастье в том, чтобы иметь хороших друзей. И нам очень неуютно, когда у нас нет друзей, или когда друзья к нам относятся не по-дружески. И мы представляем себе, что вот если у нас будут друзья, или если бы наши друзья были бы настоящими друзьями, верными друзьями, нам кажется, что это бы сняло напряжение нашей жизни. Оно каким-то образом сделало бы нашу жизнь легче. Некоторые люди желают отдыха, другие желают удовольствий, кто-то желает путешествовать, кто-то представляет себе свою жизнь в том, чтобы иметь хорошую семью, встретить хорошую девушку или хорошего молодого человека и так далее. Этот список можно продолжать. Знаете, когда апостол Павел желал что-то, когда он обращался к людям, живущим в разных местах, в разные церкви, он всегда писал об одном и том же. Он начинал свое послание, свои послания, точнее, с одного и того же. Он начинал с вот этих важных слов. Посмотрите, третий стих, первая глава послания апостола Павла к Колоссянам. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». В этом приветствии он говорит о том, что есть два принципа или две вещи, которые он хотел бы желать каждому. Он говорит о том, что есть благословение благодати, есть благословение мира, в котором каждый из нас нуждается. Может быть, читали или слышали за последние пару недель в России произошло очень трагичное событие. Человек, который имел все. Его зовут Сергей Кукура, он был вице-президентом нефтяной компании «Лукойл». Этот человек получал в России, в Москве он получал 1 800 000 долларов в месяц. То есть у него есть все. Этого человека посреди бела дня украли. Остановили его машину, хотя у них сильнейшая охрана, остановили его машину, усыпили его охранников и его, значит, водителя. Ему завязали глаза, забрали, и до сих пор никто не знает, где он. Ищет ФСБ, как в стихотворении, ищет пожарники, ищет милиция. Всех, всех, кто только может, ищут. Дали огромную премию за то, что кто даст какую-то информацию. Миллионы долларов. Никто ничего не может сделать. Когда я услышал об этом событии, я обратил внимание на то, что люди, которые, казалось бы, достигли верха того, что только возможно, оказывается, только на один миг, только на одно мгновение от того, чтобы не иметь абсолютно ничего. Ему не нужны уже сегодня 1 800 000, ему не нужна его компания, ему нужно жить каким-то образом. И больше того, наверное, после этого он будет желать жить спокойно, каким-то образом жить так, чтобы не бояться, что тебя завтра украдут. Когда мы читаем о том, что желал апостол Павел, он никогда не желал своим читателям, тем, кому он писал, никогда он не желал экономического благосостояния. Почему-то он никогда не написал: «Желаю вам по новой колеснице на каждую семью». Или: «Желаю вам, чтобы каким-то образом ваш урожай в этом году был таким, чтобы вам хватило всем и на 3 года вперед». Но ведь в те времена были же проблемы. В те времена были проблемы и с урожаем, были проблемы со здоровьем, были проблемы с колесницами, а точнее с их отсутствием, были проблемы с детьми, были проблемы с войнами, которые происходили вокруг. Все это было. Тем не менее, апостол Павел обращает к своим читателям, он говорит о самом важном. Я хотел бы, чтобы сегодня эти слова прозвучали к нам, чтобы они коснулись сегодня каждого сердца, кто сегодня находится здесь. Дело в том, что Господь сегодня говорит к нам. Я хотел бы, чтобы сегодня мы могли увидеть эти два благословения, которые могут стать сегодня нашими благословениями, которые могут наполнить нашу жизнь, они могут изменить нас, они могут дать нам смысл, они могут дать нам будущность и надежду. Итак, первое – это благословение благодати. Посмотрите, он говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Как я уже сказал, это вступление или приветствие. Апостол Павел использует достаточно часто во всех своих посланиях, и не только в начале, и в конце. И не только он этим начинает или заканчивает послание, он очень много говорит об этом вообще во всех своих книгах. Дело в том, что слово «благодать» – оно сложное слово. В русском языке есть такие сложные слова, которые состоят из двух слов – «благодать». То есть благодать – это дать благо. Это каким-то образом что-то, имеющее дело с благом. То есть, когда апостол Павел обращается к тем, кто его слушает, к тем, кто читает его послание, он говорит, что вам нужна благодать прежде всего от Бога Отца. Благодать – это незаслуженный дар. Это очень важно, друзья. Апостол Павел говорит, что каждому из нас, вам и мне, нужен именно незаслуженный дар. Нужен дар, который есть у Бога и только у Бога. Вот для того, чтобы ваши сегодняшние проблемы решить, где вы сегодня находитесь? Может быть, вы молодой человек и стоите перед выбором, куда пойти учиться. Может быть, вы немножко постарше, у вас что-то не получилось в жизни. Ваши планы рассыпались. И вам кажется, что вам нужно сегодня влиятельных людей. Вам кажется, вам нужно сегодня каким-то образом исправить ситуацию вокруг. Но сегодня Священное Писание говорит о том, что нам нужен Божий незаслуженный дар. Интересно, когда апостол Павел применяет эту фразу «благодать вам от Бога Отца», он знает одну важную истину. Дело в том, что только Бог знает, что такое истинное благо. Может быть, вы помните это известное стихотворение, которое учили в школе, когда учились в России. Я не знаю, учат здесь в школах стихотворение вообще или нет, но, наверное, русские точно не учат. Стихотворение, которое содержало такие слова. «Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». Этот вопрос постоянно стоит перед нами. Когда мы говорим о благе, вот нас здесь несколько сотен человек, у каждого из нас свое представление о благе. Что такое благо? И когда мы пытаемся достичь этого блага, мы очень часто обнаруживаем себя, что не совсем было благо то, к чему мы стремились. Вспомните себя, сколько раз вы стремились, вы хотели сделать как лучше, а получалось, как говорится, как всегда. Сколько раз вы наблюдали, что то, во что вы вкладывали свою надежду, вы предпринимали шаг переехать туда, устроиться на работу сюда, пойти связаться с этими людьми, довериться этим людям, каким-то образом предпринять одно предприятие или другое предприятие. И потом вы обнаруживали, что это благо, которое казалось вам таким уж ярким благом до определенного момента, оказывается, совсем не является благом. Вот почему Иеремия, 29 глава, 11 стих, Бог говорит важные слова. Послушайте. «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вам, молодой человек, сегодня». Это слова Бога. Вы, может быть, представляете себе благо в вашем каком-то мире, который вы создали в своем сознании. Но Бог сегодня говорит, ибо только я знаю. Это факт. Миллионы людей пытаются вот эти слова опровергнуть. Они говорят, и я тоже знаю. Они говорят, и я тоже каким-то образом, у меня голова своя на плечах, и я тоже представляю себе, как лучше мне устроить жизнь. Бог говорит очень ясно, ибо только я знаю. Как вы сегодня представляете свое благо? В чем вы видите его реализацию? Как бы вы представили себе наилучший сценарий своей жизни через 2, 3, 5 лет? К сожалению, мы верующие люди, очень многие верующие люди, которые называют себя христианами, которые, казалось бы, ходят в церковь иногда и каким-то образом ассоциируют себя с верой и с Богом, очень часто они не знают этой простой истины, потому что мы, кажется, понимаем, что только Бог знает. Тем не менее, мы не ставим перед собой задачи, чтобы узнать, что Бог знает. Мы хотим скроить свою жизнь так, как мы хотим. Притчи, 14 глава, 12 стих, посмотрите. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Я не знаю, приходилось ли вам, дорогие друзья, я достаточно часто встречаюсь с людьми, с которыми я говорю, и я вижу, Не потому, что я пророк, а потому, что я уже видел таких десяток или два десятка. Я вижу, чем он закончит. Я ему объясняю, я ему говорю, смотри, вот это сделаешь, тебя ожидает вот это или вот это. Но человек не верит. Человек думает, что это вот те 10, которые были до него, они такие неудачники. А он каким-то образом устроит свою жизнь по-другому. Вот почему Священное Писание говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Друзья, каким бы прямым ваш путь сегодня вам ни казался, если он не соответствует Божьему взгляду на ваше счастье, он обязательно будет путем к смерти. Обязательно. Просто другой дороги нет. Или дорога к жизни, или дорога к смерти. Дело в том, что наше представление о благе с самого начала испорчено грехом. Если вы помните, дьявол подошел к Еве, и он подошел к ней с предложением блага. Он говорит, ну что вы каким-то образом здесь не совсем, не полностью развиты. Вы не очень современны. В ваше время уже бы пора бы знать побольше. Уже можно бы знать и добро, и зло. Он подходит к ним и предлагает свой вариант блага. Но конец этого пути, который казался таким прямым для Адама и Евы, конец этого пути – смерть. Смерть, результаты которой сегодня каждый из нас пожинает. Мы сегодня сталкиваемся с результатами вот этого решения или того пути. Вот почему Павел желает колоссянам блага от Бога. Друзья, некоторые считают это ханжеством или, знаете, слишком уж такими официозными словами. Но вы знаете, нет ничего большего, что вы можете пожелать себе или другим, как благодати от Бога. Это действительно верх того, что возможно здесь на земле. Не благо от сильных мира сего, не благо от богатства, нет блага от карьеры, не благо от образования, нет блага от сильного здоровья, но благо от Бога Отца. Это то, о чем говорит апостол Павел, это то, о чем говорит Священное Писание. Вы знаете, когда мы попадаем в ситуации, в которых нам непонятно, почему Бог определяет благо, наше благо, каким-то путем, которое нам не кажется благом. Есть на это несколько причин. Во-первых, как я уже сказал, мы живем в плоти, которая испорчена грехом. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что мы принимаем решение, мы оцениваем окружающую ситуацию под воздействием того греховного начала, которое просто окрашивает свои тона весь наш спектр, все то, что мы видим. Какая-то наша обида, какое-то раздражение, какая-то склонность или любимый грех – или какие-то вещи, которые тянут нас больше, может быть, наша гордыня, может быть, наше желание доминировать или властвовать и так далее. Вот эти все факторы, они представляют собой вот этот мощный поток, который давит на нас и искажает наше представление о благе. Вы знаете, апостол Павел переживал много трудностей. Если вы читали когда-нибудь второе послание Коринфянам, 11 глава, там описано, как много трудностей он пережил. И когда он говорит, обращается к Богу, и он говорит, что я молился трижды, чтобы Бог освободил меня от этого жала в плоти. Но Бог сказал, моя благодать для тебя достаточна. Бог сказал, довольно для тебя благодати моей. То есть благодать больше, чем свобода от болезней. Благодать больше, чем свобода от бедности. Благодать больше, чем свобода от одиночества и так далее. Когда-то Давид, переживший много трудностей, говорил, оглядываясь на свою жизнь, Псалом 118, 71 стих, он говорит, благо мне, что я пострадал. Почему? Чтобы я научился уставам твоим. Оказывается, тогда, даже тогда, когда Бог допускает вам скорбь, даже тогда, когда Бог допускает какую-то трудность, через которую мы должны прожить или пройти, Бог имеет какое-то благо в этом. Это богатство христианина, научиться видеть это благо. Это ваше богатство. Вы можете или воевать с Богом, или пытаться каким-то образом внести свое определение этого блага, или же вы можете, подобно Давиду, научиться видеть благо в том, что Бог допускает в вашей жизни. Благо мне, что я пострадал. Второй важный принцип. Бог не только знает точно, что такое благо. Оказывается, это благо может быть получено или дано только Богом. Вот почему здесь написано «благодать вам и мир от Бога Отца. Вы знаете, истинное благо находится в руках Божьих. Почему? Потому что Бог сам по себе является добром. Бог является воплощением блага. Бог является олицетворением. Благо из Него исходит. Поэтому, когда мы говорим о благе вообще, то это благо может быть получено только от Бога. Его просто нет в других местах. Его нет. Если только от Бога исходит благо, то все то, что остальное, это может быть в лучшем случае какое-то отражение блага. Но истинное благо действительно исходит от Бога. Причем мы находимся в таком положении, что это благо вы никаким образом не можете потребовать. У нас нет никакого средства, чтобы мы могли прийти и сказать Богу: «Бог, вот теперь ты должен мне дать благо». Вы знаете, как 2 дня тому назад я получал светильник. Мне нужно было купить светильник. Я поехал в один магазин, оплатил. У них его не было. Мне сказали: «Поедь в другой магазин, и там получи». Они мне дали бумажку. Я взял эту бумажку, квитанция называется, или чек. Я поехал с этой бумажкой, приехал в этот склад, подаю им ее и говорю: «Я имею право на светильник. Здесь написано «оплачено».» Так вот, у нас нет ничего подобного, с чем вы могли бы прийти к Богу. Благо от Бога может быть только дано даром. У нас нет ничего, что мы могли бы генерировать, что мы могли бы представить Богу и прийти и сказать: «Бог, вот теперь ты мне должен дать. Вот теперь, Бог, ты никуда уже не денешься». Мы не можем заставить Бога дать нам благо, мы не можем потребовать от Бога этого блага. Истинное благо может быть дано только им. По его желанию, по его расположению, по его инициативе. Слава Господу, что мы имеем дело с Богом, который любит миловать, который живет тем, чтобы давать благо, который не удерживает это благо, а хочет нас благословить. Он хочет наполнить нашу жизнь своей благодатью. Поэтому, когда апостол Павел говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца», он хочет подчеркнуть, что мы зависимы от Бога. Он хочет подчеркнуть, что нам необходимо помнить, что это наша реальность. Вы знаете, когда блудный сын пошел искать счастье, он хотел иметь счастье, которое было бы подконтрольно ему. Он хотел, чтобы счастье было сделано его собственными руками. Он был в доме отца, и это счастье, которое было в доме отца, оно принадлежало отцу. Отец имел авторитет над этим, оно было в руках отцовых. Хотя сын мог распоряжаться, сын мог пользоваться всем этим благом, которое было в доме отца, но его оно не устраивало. Одной из причин, почему это его не устраивало, он хотел счастья, которое он сам мог бы взять своими руками. И он пошел. Он пытался построить счастье одним образом, вторым образом, третьим путем, четвертым методом. В конце концов, мы знаем, чем он закончил. Вы знаете, к сожалению, когда я смотрю на человечество, когда я смотрю на людей, которые вокруг меня, я очень часто вижу вот этих блудных сыновей. Я очень часто вижу людей, которые ослеплены, и они усиленно пытаются выковать свое счастье. Они его куют или делают из самых разнообразных материалов. Они хотели бы иметь счастье в современном образе жизни. Скажите, молодые люди, нет ли у вас такого искушения? Не кажется ли вам сегодня, что если я буду одеваться так, как одеваются современные артисты, ездить на автомобилях, на которых ездят сегодня современные спортсмены выдающиеся, или каким-то образом носить косметику, которую пользуются сегодня, так скажем, известные люди, то вот тогда я заживу. Не кажется нам сегодня, что если у меня будет карьера какая-то, у меня будет увлечение, или у меня будет богатство, или у меня будут друзья, или у меня будет власть или слава, или я чего-то в этом мире достигну. Вы знаете, что во всем этом идет одна проблема. Проблема в том, что это счастье представляется нам тогда, когда мы его контролируем. Когда я заставлю, когда я окажу давление, когда я добьюсь своего. Я выучусь, я вложу деньги, я построю бизнес. У меня будут друзья, я налажу связи, я докажу, что я человек. Я докажу, что я что-то стою. Суть этого заключается все в той же причине. Мы пытаемся сами своими руками брать свое счастье. И пока мы это будем делать, пока мы будем идти верным путем вот к тому корыту, у которого оказался блудный сын, Вот почему апостол Павел обращается к людям в Колоссах, и он говорит: благодати вам надо, друзья. Вам сегодня нужно того, что Бог по милости своей может дать. Вам сегодня нужно того, что Бог может каким-то образом, только потому что Он благ, только потому что Он любит вас, ниспослать в вашу жизнь. К сожалению, в этом списке, который я приводил, не только богатство, не только карьера, не только какие-то вещи, так скажем, мирские. К сожалению, в этом списке можем найти и человеческую религию. Достаточно часто люди сегодня пытаются иметь религию, которую они сами бы контролировали, которая была бы им подконтрольна. Если вы выписываете журнал «Вера и жизнь», почитайте, пожалуйста, в последнем номере замечательная статья Вальдемара Цорна о Евангелии, о силе Евангелия. А если не выписываете, попросите у кого-нибудь, найдите. Чрезвычайно важная статья. Дело в том, что мы сегодня живем в то время, когда людям предлагают массу религий. Религия, которая бы была бы контролируема нами. Мы хотели бы, чтобы мы могли прийти к Богу и сказать: «Господи, Господи, не Твоим ли именем?» Но вот те, кто так придут, те всегда услышат: «Отойдите от меня». Потому что то, что можно получить от Бога, получают только по одной причине, только потому что Он благ. Вы помните проблему Вавилонской башни? Люди доброе дело делали, хотели построить башню, город хотели построить. Но когда они делали это дело, они представляли, что в этом деле они противопоставят себя Богу. Посмотрите, 11 глава, книга Бытия, 3 стих. «И сказали друг другу: сделаем кирпичей, обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо смолы, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по земле». Я бы хотел задать вам вопрос, дорогие друзья. Как насчет вашего имени? Не пытаетесь ли вы сегодня сделать себе имя? Чтобы было по-вашему. Чтобы было так, как вы представляете. Вы, безусловно, умнее других, я не спорю. Вы, безусловно, образованнее других. Вы, безусловно, видите мир лучше, чем люди, которые вокруг вас. Безусловно, вам кажется, что вы достойны того, чтобы было по-вашему. К сожалению, вот это та проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся. Почему? Потому что мы не осознаем благодати Божией. Потому что мы религиозные люди. Потому что я пощусь два раза в неделю. Потому что я даю десятую часть. Потому что я не такой, как этот мытарь. Так молился когда-то фарисей. Вот почему апостол Павел говорит: благодать и мир. Посмотрите, в 11 главе, здесь же в 6 стихе, Бог говорит: вот один народ и один у всех язык, и вот что они начали делать, не отстанут от того, что задумали сделать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и перестали строить башни. Вы знаете, Богу часто необходимо напоминать нам о наших проблемах. Богу необходимо напоминать нам о нашей зависимости от Него. И поэтому Он часто ставит нас в такие ситуации. Посмотрите, попали люди в ситуацию. Строили, затратили деньги. Может быть, тысячи там рабочих часов вложены были, миллионы, может быть. Огромное количество материала, вся жизнь была вокруг этого, вращалась. И вдруг в один момент они перестали понимать друг друга. Причем это сделано было не случайно. Это не просто так, что вот вирус какой-то пришел, и они пострадали, бедные, и теперь изучают, каким образом его преодолеть. Нет, это Бог послал. Вы знаете, достаточно часто Бог посылает нам проблемы. Бог ставит нас в состояние, в котором мы должны ощутить нашу зависимость от Него. Друзья, если вы не понимаете, что такое благодать, если вы не ощущаете зависимости от Бога, знайте, что в вашей жизни будет больше таких ситуаций, в которых Бог вас будет приводить в чувства. Если Бог вас любит, если вы дети Божьи, Он будет это делать. Почему? Потому что в этом благо. Потому что для нас наивысшее благо в благодати Божией. Если мы не видим Его там, значит, нам нужно помочь осознать. Значит, Бог иногда будет выбивать подпорки из нашей жизни. Оперлись мы чуть-чуть на свои способности. Бог может ограничить наши способности. Немножко мы оперлись на наши связи. Нам кажется, что у нас друзья, у нас все здесь под контролем. Мы спокойно можем жить и смотреть в будущее. Бог может сделать так, что друзья предают. Немножко кажется, у нас есть работа, у нас есть карьера. Мы уверены в том, что завтра у нас будет кусок хлеба. Предприятие рушится. Здоровье пропадает. И нам кажется, что да, это несчастье, это проблема. Действительно, это бедствие, действительно, это трагедия. Но эти трагедии допущены Богом для одной цели. Чтобы мы научились зависеть от Бога. Чтобы мы научились помнить, что наше высшее счастье в благодати Божией. Посмотрите, притча, 3 глава, 34 стих. «Если над кощунниками Бог посмевается, то смиренным дает благодать». Это единственный путь, друзья, как мы можем получить эту благодать. Единственный путь – это смириться перед Богом, это принести свое сердце, это признать свое банкротство. Вот почему, посмотрите, Ефесянам 2 глава 8 стих апостол Павел говорит сильнейшие, важнейшие слова. «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар». Почему? Чтобы никто не хвалился. Чтобы никто из нас не мог прийти и сказать, я что-то стою. Чтобы никто из людей не представил себя в положении, когда он противопоставляет себя Богу и говорит, я себе имя сделаю. Вот почему апостол Павел говорит, благодать вам и мир. Итак, благословение первое, это благословение благодати. Я хотел бы задать вам вопрос, как часто или как много вы желали благодати? Желали ли вы благодати себе? Желали ли вы благодати вашим близким, родным? Понимали ли вы нашу необходимость, нашу огромную потребность Божьей благодати? Кроме благодати, апостол Павел пишет еще об одной важной, важной стороне этого благословения. Дело в том, что для апостола Павла жизнь с Иисусом Христом, она заполняла собой всю его деятельность. Когда-то в Деянии апостола, 20 глава, 24 стих, он описывает свою жизнь так, послушайте. «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще и служение мое, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Он говорит, я жизнью не дорожу. То есть Евангелие благодати – это то, что мы можем получить здесь в жизни, это наивысшее, что может наполнить нашу жизнь. Второе, о чем он говорит о благословениях мира. Слово «мир» имеет интересный смысл. Во-первых, в греческом языке это то, что тот язык, на котором было написано послание Колоссянам, это слово «харис», греческое слово «харис», оно имеет смысл гармонии, согласия или отсутствия войны. То есть это взаимопонимание, это какое-то состояние слаженности. Но апостол Павел, когда писал, он был евреем, он, безусловно, думал по-еврейски. Он был воспитан в еврейской школе, у него еврейские родители были, и он не мог не знать другого важного слова. Слово, которое, возможно, вам приходилось слышать, это еврейское слово, которое они произносили все время и сегодня произносят, это слово «шалом». Вот так, как мы здороваемся друг с другом и говорим «здравствуйте», вот так евреи, они здороваются и говорят «шалом». То есть они желают мира. Еврейское слово «шалом», оно немножко обширнее, оно более емкое. Это слово, которое говорит о свободе от беспокойства. Оно говорит о общем благосостоянии. Оно говорит о состоянии спокойствия. Представьте себе, евреи на протяжении тысячелетий находятся в войне. Постоянно, на прошлой неделе только еще два случая, когда эти смертники-самоубийцы взорвали себя и ранили, и убили огромное количество людей там в Израиле. И действительно, когда они говорят друг другу «шалом», это, наверное, самое большое, что они искренне желают. Вот когда апостол Павел писал, он говорил «благодать и мир». Дело в том, что эти два фактора, они неотъемлемо связаны. Мы не просто получаем благодать от Господа, мы еще можем и мы должны получить мир. К сожалению, я знаю огромное количество христиан, которые следуют за Господом, которые знают, что такое благодать, и не знают, что такое спасение Иисуса Христа, но они не знают мира в сердце. Они не нашли, они не осознали его. Они живут и говорят, что у меня нет мира, потому что сосед у меня плохой. У меня нет мира, потому что заболел я вчера. У меня нет мира, потому что я работу потерял. У меня нет мира, потому что вот они, или те, или вот эти. То, о чем апостол Павел говорит. Он говорит о том, что благодать и мир не от этих и не тех. Благодать и мир от Бога, Отца нашего. Это действительно счастье, сила и благословение каждого христианина. Это то, что вы можете иметь, независимо от того, где вы находитесь, независимо от вашего экономического положения. Это то, что Бог хочет и может вам дать. Это состояние внутреннего спокойствия. Это состояние стабильности, это состояние мира и покоя в Боге. Дело в том, что этот мир или его сущность, он представляет себе прежде всего, или основывается прежде всего на нашем внутреннем мире с Богом. Когда-то китайцы, много-много лет тому назад, когда они имели вот эти поиски духовности, они когда-то сделали следующий вывод, или существует пословица китайская, которая говорит следующее, послушайте. «Если бы была праведность в сердце, тогда была бы красота характера. Если была бы красота характера, тогда была бы гармония в доме. Если была бы гармония в доме, тогда был бы порядок в нации. Если был бы порядок в нации, тогда был бы мир во всем мире». Это действительно так. Проблема отсутствия вашего мира не в том, что мир этот отсутствует в человеке, который рядом с вами живет. Проблема отсутствия мира в том, что где-то в нашей жизни нет этой ясной, тесной связи с источником мира. Дело в том, что мир – это неотъемлемое качество Божьего характера. Бог представляет собой мир. Если вы хотите спокойствия в жизни, если вы хотите уверенности, если вы хотите жить так, чтобы не зависеть, не бояться ничего, не зависеть от того, что произойдет завтра, возьмут замуж или не возьмут, сдам экзамен или не сдам, получу эту работу или не получу, смогу ли я устроить эти дела или не смогу устроить и так далее. Огромное количество вопросов, которые витают в воздухе и которые приводят вас в состояние беспокойства. Вдруг заболею, вдруг авария случится, вдруг каким-то образом ядерная война будет, вдруг еще что-нибудь. В 70-е или в 80-е годы одна пара здесь в Америке очень сильно обеспокоилась тем, чтобы найти себе место, где они могли бы жить в безопасности. Ходили тогда много разговоров о ядерной войне, о возможности ядерной атаки. И они каким-то образом думали, ну, быть в Америке – это самое-самое небезопасное место, потому что противостояние Советский Союз и Америка, они будут стреляться там друг в друга этими ядерными ракетами, это точно отравит все. И вот они пустились в путешествие искать место, где они могли бы найти тихий уголок на земном шаре, где они бы спокойненько, незаметно от всех могли бы спокойно жить. Они нашли острова, вот, на которых поселились, переехали, прислали пастору своему к Рождеству открытку. «Пастор, поздравляем вас с Рождеством. Хотим вам сказать, что мы действительно нашли место, где мы будем иметь мир. Это место называлось Фолклендские острова». Если вы хорошо помните, недалеко в Атлантическом океане. Если вы хорошо помните, то именно вокруг них возник спор между Аргентиной и Великобританией. Именно в этих Фолклендских островах была война. Ни в Америке, ни в Англии, ни в Аргентине, ни в других каких-то странах, а именно в этой точке, куда убежали эти люди для того, чтобы найти мир. Вы знаете что? Сегодня многие говорят, нужно ехать в Америку, нужно ехать в Новую Зеландию, нужно ехать, куда-то там пророчества были, говорят, где-то в Аравию нужно двигаться, или еще куда-нибудь нужно. Вы знаете, нужно одно. Написано, имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Вы помните, в книге Откровения Бог обращается к церквам и говорит, вот у тебя есть вот это, вот это, вот это, но имею против тебя. Вот это сложная ситуация. Если против вас имеют люди, это полбеды, но когда имеет против вас Бог, вот это страшно. И как бы вы красиво, в кавычках, не прожили жизнь, но вы знаете, что Бог против вас имеет что-то, вы знаете, что расплата обязательно придет. Вы никогда не сможете иметь мир. Чего бы хорошего вы не достигали, но если совесть ваша нечиста, если вы что-то сделали, и совесть ваша судит, вы никогда не сможете иметь мир. Потому что вы знаете, что Бог против вас. Возможно, вам удалось обмануть ближних. Возможно, вы убедили ближних или дальних, или тех людей, с которыми вы каким-то образом общаетесь или имеете дело. Может быть, вы убедили их в том, что вы правы. Может быть, вы доказали это. Но вы знаете, если против вас имеет Бог, вы никогда не сможете иметь мир. Вы попытаетесь его, это чувство заглушить. Вы каким-то образом попытаетесь заполнить свою жизнь чем-то другим. Но однажды вам придется иметь эту встречу. Вот почему апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, он говорит, Бог дал нам служение примирения. Поэтому от имени Христова мы просим, примиритесь с Богом. Дело в том, что когда мы говорим о мире с Богом, о мире с людьми, которые вокруг нас, мы все время приходим к тому, что мы представляем свою жизнь определенным образом. Вот наша система ценностей или наш взгляд на то, что окружает нас, он может поставить нас в состояние войны с Богом. Возможно, что вы никогда не думали, что вы воюете против Бога. Больше того, вы даже можете сказать, что я Богу никогда ничего плохого не сделал. И не сделал. Я против Него, я предстану пред Ним в вечности, я скажу, Господи, ничего плохого я не делал. Но посмотрите, что говорит Иаков в 4 главе. С первого стиха он пишет о вот этом состоянии, которое может нас привести в состояние вражды с Богом. Послушайте, с первого стиха. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? Не от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете? Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть? Перепираетесь и враждуетесь, и не имеете, потому что не просите? Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Посмотрите, это очень сильное заявление. Мы с этой проблемой сталкиваемся каждый день, друзья. Дело в том, что влияние мира вокруг нас очень мощное. Мы никуда от него не денемся. И нам очень часто, нам каждый день, буквально по много раз на день, приходится отсортировать, приходится принимать решения. Или же мы будем жить в системе мира, или же мы будем жить в системе следования за Богом. Или же мы будем жить действительно Божьими интересами, Его целями, Его благодатью и Его миром. Или же мы станем на сторону мира. И вот то, о чем мы говорим, достаточно часто мы представляем, что это выражается во внешних атрибутах. Согласен, действительно это так. Внешние атрибуты очень много говорят. Но то, о чем здесь сказано, речь идет прежде всего о нашем мышлении. Речь идет прежде всего о системе ценностей. Речь идет о том, что для нас важно или что для нас главное. Так вот, мир постоянно нам предлагает свои ценности. Он постоянно пытается нам навязать и сделать такой некий симбиоз веры и мира. Он пытается сделать этот симбиоз или связь, или смешать это для того, чтобы каким-то образом поставить нас в состояние вражды с Богом. Иаков говорит очень конкретно. Он говорит, не может быть двойственного положения. Может быть или одно, или другое. Так вот, всякий раз, когда мы позволяем системе мира формировать наше мышление, когда мы позволяем системе мира влиять на то, как мы вкладываем деньги, влиять на то, как мы тратим время, влиять на то, каким образом наш досуг устроен, влиять на то, каким образом мы строим взаимоотношения с людьми, всякий раз, когда это происходит, идет борьба, идет война между миром и его системой ценностей, и между Богом, который действует в нашем сердце. Вот почему Иаков говорит очень четко и конкретно. Он говорит, если вы дружите с миром, вы не можете быть другом Богу. Ибо кто хочет быть другом мира, миру, тот становится врагом Богу. В притче 17 глава человек, который очень много прожил, много понял, много испытал. Он говорит, лучше кусок сухого хлеба, сухарь, и с ним мир, нежели полный дом заколотого скота с раздором. Я думаю, многие из вас видели это. Видели это в жизнях людей вокруг вас. И действительно это так. Как часто человек получает все. У него дом полная чаша. Вместе с этим он пускает себе пулю в лоб. Причина – мира нет. Мира с Богом нет. И это отсутствие мира с Богом трансформируется в отсутствие мира с людьми, которые вокруг. Итак, мы говорим о том, что сущность истинного мира, она прежде всего заключается в мире с Богом. Второй очень важный элемент здесь – это этот мир Божий, он выражается. Он интересно практически формирует нашу жизнь каждодневную. Посмотрите, мы уже цитировали этот текст притчи, 18 глава, 11 стих. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Помните, когда ученики плывут по морю в лодке? Они очень сильно переживают, потому что буря поднялась. И они каким-то образом даже разгневались на учителя, они поднимают его и говорят: «Учитель, мы тонем уже, мы уже устали вычерпывать воду из лодки, а ты спишь». Вы знаете, только тогда мы сможем иметь вот это ясное понимание мира, когда мы будем знать, что какие бы трудности и сложности в нашей жизни ни происходили, мы имеем того, в чьей руке наша жизнь. Вот только тогда может быть мир. Только тогда, когда вы отречетесь от своей жизни, только тогда вы будете жить спокойно. Вот почему Иисус Христос говорит: если падшее зерно в землю не умрет, останется одно. А тот, кто умрет, тот даст жизнь, оно обретет жизнь. Кто отдал ее, тот приобретет жизнь. Пока вы не отдадите свою жизнь Иисусу Христу, вы будете за нее бояться. Вы будете бояться за то, что вы заболеете. Вы будете бояться за то, что вы потеряете работу. Вы будете бояться за то, что к вам плохо отнеслись. Вы будете бояться о том, что каким-то образом вам не удалось устроить так, как вы представляли устроить свою жизнь. Все это будет наполнять вашу жизнь до того момента, пока вы ее не посвятите Христу. Это касается всех, и молодых, и пожилых сегодня. Это то, что нам нужно. Вот почему апостол Павел повторяет в каждом послании: благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, книга пророка Исаии, 48 глава, 17 стих. Ветхозаветний пророк говорит об этом. Посмотрите: «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река». Как не хватает нам часто, братья и сестры, вот этого мира, который был бы как река. Вот этого мира, который не был бы подвластен маленькому ветерку вокруг нас, маленьким неприятностям, которые выбивают нас из колеи, которые вносят вот эту бурю возмущения, которые вносят горечь, раздражение и обиды, которые вносят в нашу жизнь какое-то стремление отомстить, стремление достичь своего. Друзья, нам нужен сегодня этот мир. Нам нужен сегодня этот мир, который как река наполнил бы наши семьи, который как река наполнил бы наши взаимоотношения. Братья и сестры, нам этот мир нужен. Нам нужен этот мир, чтобы его хватило и на людей, которые вокруг нас. Только тогда мы сможем быть миротворцами. Только тогда мы сможем выполнить вот это повеление, о котором сказано в 5 главе 2 послания Коринфянам: Бог дал нам служение примирения. Только тогда, когда мы будем иметь мир в сердце. Когда наш мир будет непоколебим. Когда наш мир будет полностью принадлежать Господу. Вы знаете, мир – это не отсутствие конфликтных ситуаций. Никто никогда в Библии не обещал нам такого. Божий мир – это способность правильно выходить из этих ситуаций. Божий мир – это способность решать конфликтные ситуации. Об этом говорит Библия, друзья. Сегодня христианский мир, к сожалению, страдает от того, что он буквально изъеден раздорами. Буквально почти каждый человек имеет что-то против кого-то. Каким-то образом люди движутся в Царство Небесное, и в то же самое время они не имеют вот этого элементарного, о чем говорит апостол Павел Колоссянам: «Благодать вам и мир О, если бы этот мир наполнил наши сердца. О, если бы этот мир наполнил ваше сердце. Я знаю, друг дорогой, что сегодня, если бы Божий мир наполнил твое сердце, твоя жизнь бы изменилась. Ты увидел бы ее в другом свете. Это именно то, что тебе нужно. Не новый автомобиль, не новый дом, и не новые взаимоотношения, и не новая карьера. Тебе сегодня нужен Божий мир. Я знаю это. Вот почему Священное Писание говорит: благодать вам и мир. Божий мир, который превосходит разумение. Мир с Богом дает нам способность иметь мир с людьми. Тогда, когда мир Божий наполняет нас, вы знаете, это не ставит нас в положение, что мы каким-то образом выходим из себя, мы раздражаемся, нам кажется, что все рушится. Это только тогда, когда нет мира с Богом, когда нет этого полного доверия и упования. Мир – это способность не обижаться, способность не раздражаться, способность не мстить. Это способность исполнить то, о чем Иисус Христос говорил. Я знаю, многие люди читали, по всей видимости, все присутствующие здесь, наверное, хотя бы один раз слышали о известных словах Иисуса Христа. Я не знаю, обращали вы на них внимание серьезное, применяли ли вы их к себе или нет. Посмотрите, 5 глава Евангелия от Матфея, 38 стиха. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому. Я не знаю, вот эта идея странна для наших ушей. Почему? Потому что мы дружим с миром. Потому что мир противится злому. Потому что мир око за око. Мир говорит: нет, это плохо, когда ты безвинного обижаешь. Но когда око за око, это все нормально. Так говорит мир, это система мира. Божий подход говорит по-другому. Я не знаю, каким образом вы это представляли себе, но пока в вашей душе, внутри, в сердце не будет вот этого внутреннего покоя, который даст вам способность не мстить, вы не будете знать, что такое мир Божий. Посмотрите, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Я знаю, что многие читают эти стихи и думают: ну это, наверное, может, к первому веку сказано, может, это как-то надо понимать и образно. Но вообще-то не знаем, скорее всего. Давайте закроем и перейдем к следующему тексту. Чаще всего мы так относимся к этим словам. Но то, о чем здесь говорит Иисус Христос, если мы этого принципа не познаем, мы не познаем мира. Дело в том, что каждый из нас каждый день сталкивается с какими-то злыми действиями по отношению к нам. И здесь возникает вопрос: вот эти злые действия, как они действуют на вас? Какие чувства вызывают в вас? И то, о чем говорит здесь Иисус Христос, отражено очень хорошо в той ситуации, когда Он висит на Голгофском кресте, если вы помните. Он видит этих маленьких несчастных людей, которые совершили самую большую несправедливость, которая была только возможна в мире. Они прибили на крест Божьего Сына. Больше того, у Иисуса Христа, висящего на кресте, есть сила всех этих людей превратить в пепел в одно мгновение, свершить действительное правосудие. У Иисуса Христа были все для этого возможности и все данные, чтобы это сделать. Смотрите, налицо самый злой проступок в мире. С вами так никогда не поступали и никогда не поступят, друзья, это точно. Так, как поступили со Христом. Потому что вы никогда не будете таким святым, каким был Христос. Больше того, не просто налицо самый злой поступок, налицо огромная сила, которая могла бы навести порядок и сказать: братцы, стойте, так не пойдет. Давайте-ка мы расставим все по своим полочкам. И вы посмотрите, Иисус Христос висит на Голгофском кресте, и Он говорит эти слова: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Так ли вы относитесь сегодня, друзья, к тем, кто делает что-то, что вам не нравится? Кто-то сказал что-то таким тоном, который вам не нравится, и вы выходите из себя и боретесь за истину, и хотите его каким-то образом пригвоздить тут же. Кто-то оделся так, как вам не нравится, и это буквально вводит вас в краску. Кто-то сделал что-то, что вам не нравится, и это приводит в состояние чуть ли не сведения огня с неба. Это то, что касается нас сегодня, друзья. Это то, что нарушает наш мир. О, эти люди, конечно, очень страшно делали. Но, безусловно, те, кто плохо говорит и плохо одевается, и плохо делает, безусловно, они будут иметь дело с Богом. Безусловно. Но я сегодня задаю другой вопрос. Стоит ли это того, чтобы жертвовать миром, который в вашей душе? Стоит ли это того, чтобы свою жизнь приводить в состояние разрушения, в состояние конфликта? Когда-то Альберт Эйнштейн говорил: «Мир невозможно сохранить силой, он может быть достигнут только взаимопониманием». Умный человек очень точно проанализировал эту ситуацию. Действительно, я никогда не могу заставить вас иметь мир в сердце. Больше того, вы никогда не сможете заставить вашего ближнего, вашего мужа или жену, братьев и сестер, детей, никогда не сможете заставить иметь этот мир. Мир достигается только тогда, когда человек сам искренне склонится перед Богом. Вы помните, когда ангелы явились пастухам в Евангелии от Луки, 2 глава, 14 стих, они пели эти важные слова. Они говорили, что приходит Иисус Христос, и вот теперь Его пришествие будет ознаменовано, послушайте, слава Вышних Богу и на земле мир. Вот почему здесь сказано: благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему мы христиане, друзья. Вот почему нам нужен Иисус Христос. Смотрите, Иисус Христос в конце своего земного служения, 24 глава Евангелия от Луки, является ученикам, и написано: когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. В 14 главе Евангелия Иоанна Он говорит: мир даю вам, не такой, как в мире. Я оставляю вам свой мир, тот, который позволил мне прожить через эту жизнь, прожить ее твердо и свободно. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Вы знаете, друзья, для того, чтобы мы с вами имели мир, Иисус Христос умер на Голгофе. Для того, чтобы вы сегодня могли воспользоваться этим миром, чтобы он как река тек в вашем сердце, Иисус Христос страдал. Иисус Христос отдал Себя. Вот почему Он назван князем мира. В 9 главе книги пророка Исаия. Что нужно сделать для того, чтобы достичь мира? Каким образом этот мир может стать реальностью в вашей жизни? Что нужно сделать, чтобы, уйдя отсюда сегодня, вы могли жить в мире? Исаия, 26 глава, 3 стих, пророк Исаия пишет: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя он уповает». Первое, очень важное качество, нам нужно упование на Господа. Доверьтесь Ему сегодня. Доверьте Ему свою боль. Вот ту, которая у вас, вашу уникальную. Не боль всего мира, не боль мирового сообщества, не боль каких-то народностей, которые далеко. Доверьте вашу боль, ту, которая сегодня, сейчас сверлит ваш мозг, которая не дает вам сегодня покоя. Доверьте ее Ему. Смотрите, здесь написано: твердого духа ты хранишь в совершенном мире. Почему? Потому что Он уповает на тебя. Еще один важный стих. Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Каждый раз, когда я читаю эти стихи, я склоняюсь в смирении перед Богом, и я благодарю Его. Действительно, мы сами никогда не смогли бы его достичь, этого мира. Действительно, мир Божий, который превосходит понимание. Я сегодня утром читал книгу о Георгии Петровиче Винсе, о его пути, о его жизни, о его страданиях. И когда он описывает различные ситуации, в которые он попадал, я уверен, многие из присутствующих здесь. На этой неделе я посетил Марию Сергеевну Ильчининову. Она рассказывала, как она в жизни, сколько раз Бог ее провел вот таким чудеснейшим образом. Сколько раз Бог ограждал. Сколько раз люди, неверующие вокруг, они не могут понять. Они смотрят и говорят, да тебе давно бы уже отречься надо было от твоей веры. Муж в тюрьме, здесь дети. Нет возможности не то что заработать на хлеб, даже найти дров, чтобы согреться. Да прокляни Бога и умри. Да отрекись. Да зачем это? Люди вокруг не могут это понять. Но то, о чем говорит Священное Писание. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. И мир Божий, который превыше всякого ума. Друзья, нам нужен этот мир. Ищите сегодня не того, чтобы вас поняли люди. Ищите того, не того, чтобы вас утешили люди. Ищите мира Божьего. Ищите утешение Божие, которое превыше всего. Которое даст вам способность иметь этот твердый и совершенный мир, как река, в вашей конкретной ситуации. Бог хочет вас сегодня благословить. Я хотел бы, чтобы эти слова, они стали нашим девизом. Чтобы мы могли постоянно возвращаться к ним и повторять их. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Пусть Господь благословит и научит нас действительно видеть в этом ценность, чтобы наша жизнь наполнилась Его благословением. Аминь.